Вашему вниманию предоставляется курс по каббале из 6 лекций
«Дилеммы современной жизни». Читает Раби Белинский, Центр Ариэль, 2013 год.
Для информации о других курсах и программах посетите наш веб-сайт arielonline.com.
Первая лекция. Разрываясь между родителями и детьми.
Сегодняшняя беседа, первая из 6, дилеммы современной жизни. Несмотря на то, что современный мир вокруг нас хочет нас убедить, что в жизни дилемм нету, один из известных людей в свое время сказал, если вы прожили день и не встретились с моральным вопросом, значит, либо у вас моральных стандартов вообще нету, либо вы перестали думать. Дилеммы появляются на каждом шагу. Другое дело, что мы иногда их не замечаем или не хотим замечать. Но иногда они уже настолько явно оказываются прямо перед нашими глазами, что их не заметить очень тяжело. Одна из таких ситуаций, когда дилеммы появляются, их не заметить очень тяжело, вернее, даже невозможно, это когда они появляются в отношениях между детьми и родителями. У меня есть знакомая семья, где дочка в детстве очень любила шалить. И когда она была маленькой, ее мама совсем уже сходила с ума и кричала ей, когда она уже была на исходе своих сил, «Вот будут у тебя дети, они тебе отплатят своим поведением за все то, что ты мне делала». Прошло лет 20, и что вы думаете, у нее есть свои дети? И теперь эта же мама, которая уже бабушка, говорит, знаете что, я не знала, что мои благословения такие сбудутся. Отношения между детьми и родителями всегда сложны. А когда появляются родители, которые уже престарелые, и которым нужна помощь, или родители, которые, может быть, не нуждаются в помощи сейчас, но в любом случае считают себя вправе все еще выступать в роли родителей для своих детей и говорить им, что делать, как воспитывать своих детей, как вести свою жизнь, что полагается, что не полагается, как нам реагировать. Когда в реальной ситуации у очень многих людей сейчас есть выбор между заботой о своих родителях или заботой о своих детях, потому что то, что в Америке называется «sandwich generation», сейчас очень часто встречается. Люди, у которых, с одной стороны, есть дети, которым требуется внимание, и, с другой стороны, есть родители, которым требуется внимание. Как разорваться на две части? Где мы видим какие-то границы, которые должны быть проведены между этим тяжелым выбором? Что если забота о престарелых родителях пагубно влияет на семейную жизнь, на отношения между супругами? Что если отец или мать, или оба должны въехать в твой дом, и твоему супругу или твоей супруге это очень тяжело? Что касается assisted living, учреждений, куда посылаются люди, которые не могут жить сами, как я видел одно из объявлений на билборд, было написано «Respect your children, they will be choosing your nursing home». Уважайте ваших детей, они будут выбирать ваш nursing home. И вот это те вопросы, на которые мы сегодня с вами будем отвечать. Я должен сделать одно вступление, что по моему личному опыту я вижу, что наша община в силе нашего воспитания и того, как мы сами выросли, очень серьезно относится к своим обязанностям в отношении своих родителей. Я видел миллионы раз людей, которые переворачивают всю свою жизнь вверх тормашками для того, чтобы помочь своим родителям, для того, чтобы не сдавать их в nursing home, для того, чтобы лично о них заботиться, для того, чтобы сделать так, чтобы им было уютно и комфортабельно и так далее. Я скажу честно, очень часто я вижу людей, которые находятся в такой ситуации и делают то, что я вижу, они делают. И я часто сам лично думаю, о, а я не знаю, смог бы я вообще все это сделать, то, что они делают. Но вопрос, который может быть поднят многими, окей, где же предел? До какой же степени мы должны все это делать? И вот об этом мы сегодня будем говорить. Вопрос, на который мы сегодня отвечаем. До какой степени человек должен испытывать неудобства или проблемы для того, чтобы заботиться о своих родителях? До какой степени человек должен тратить свои финансы на это? Следующий вопрос, который очень практический. Если есть несколько детей, 2 или 3 ребенка в семье, это часто бывает, и один из них более финансово обеспечен, чем другой, как мы должны распределить между ними финансовую заботу о родителях? Поровну? Или тот, кто более обеспечен, должен взять на себя большую часть финансовой заботы? Вопрос очень реальный. И практически вопрос, если родитель отказывается быть помещенным в assisted living facility, в дом престарелых. Должен ли я взять его к себе домой? И что я должен при этом делать? Как мне поступить? Если мы с вами говорим о вопросе отношения к своим родителям, то давайте уже начнем с самого начала. Уважение к своим родителям – это одна из 10 заповедей, которые вроде бы всем нам хорошо известны. Первая заповедь – «Я Всевышний ваш Бог». Вторая – «Да не будет у вас других богов». Третья – «Запрет упоминания имени Всевышнего в суе». Четвертая – это «Соблюдение субботы». Пятая – это «Уважение к своим родителям». Шестая – запрет убийства. 7. Запрет прелюбодействия. 8. Запрет кражи. 9. Запрет лжи и выступания в роли лжесвидетеля. И 10. Это запрет возжелания чего-то, что принадлежит ближнему своему, то есть зависти. Кстати говоря, если вы задумываетесь, почему в Европе очень часто цифра 7 пишется не просто 7, а еще перечеркнутый. Если вы посмотрите на то, что является 7 заповедью, то вы поймете, почему ее часто перечеркивают. Это та, которая самая неудобная. Давайте посмотрим на то, как заповедь записана. Во-первых, сказано «Honor your father and your mother, so that your days may be long upon the land, which the Lord your God gives you». Заповедь говорит «Уважай отца и мать своего, для того, чтобы твои дни были продлены на земле». Ни одна из 10 заповедей не обещает никаких наград, кроме этой. Нигде не сказано «соблюдай субботу, чтобы что-то было», «не убивай, и тогда тебе будет лучше». Это единственное из всех 10, которое обещает награду. Мы будем с вами узнать, почему. Также, если вы посмотрите на то, как эти 10 заповеди расположены, они в момент дарования Торы на горе Синай были написаны на 2 скрижалях. 5 и 5. Почему Моисей принес заповеди, разбитые на 2 группы, на 2 скрижали? Не потому, что просто на одном камне не хватило места. Почему это были 2 скрижали? И почему они были разбиты именно таким образом 5 и 5? Наша традиция учит нас, что на самом деле, если мы посмотрим на 10 заповедей, мы это сами увидим. Эти 2 группы заповедей разбиты на 2 категории. Первое говорит об отношениях между человеком и Богом. Верь в Бога, чтобы не было других богов. Соблюдай шаббас. Это все отношения между человеком и Богом. Другим людям не будет ни хуже, ни лучше, если я буду нарушать шаббас. Это будет хуже моему отношению с Богом. Но моему отношению с другими людьми, по крайней мере, на поверхности, это никак на это влиять не будет. Вторая колонка заповедей говорит о моих отношениях с другими людьми. Не убивай, не воруй, не лги. Это мои отношения с людьми. В какой категории находится заповедь уважения к своим родителям? В первой категории, которая относится к моим отношениям с Богом. Почему? Это тоже интересный вопрос, на который нам нужно будет с вами ответить. Евреи всегда умеют задавать вопрос. Далеко не всегда они могут найти на них такие же хорошие ответы, как сами вопросы, но любят задавать вопросы. Если мы будем говорить с вами о заповеди уважения к своим родителям, что эта заповедь из себя практически представляет? Что это значит? Откуда она происходит? Что стоит за этой идеей? Талмуд задается этим вопросом и утверждает, что на самом деле благодарность своим родителям, уважение своим родителям, состоит из двух частей. Первое – это чувство благодарности. Они тебя родили на этот свет, и они тебя вырастили. Второе – это обязанность выплаты долга. Это две совершенно разные части одной и той же заповеди. Почему? Потому что выплата долга далеко не всегда связана с благодарностью. Я для того, чтобы купить дом, должен был взять суду в банке. Я занял деньги, выплатил назад с процентами. Дай им Бог здоровья, проценты сейчас не такие большие. Я испытывал какое-то чувство благодарности к своему банку, который мне дал эти деньги. Я их даже знать не знаю. Я взял долг, я его выплатил. Я выплатил свой долг, до свидания. У меня больше никаких обязанностей к банку нету. Это называется выплата долга. Чувство благодарности совершенно другое. Чувство благодарности, во-первых, далеко не всегда может быть связано с выплатой твоего долга, потому что иногда люди тебе дают что-то, что ты не можешь им назад вернуть своими действиями. Человек тебе так помог, что, как говорят по-русски, я даже не знаю, как его отблагодарить, правильно? Потому что ты действительно не знаю, как его отблагодарить. И чувство благодарности также продолжается после того, как человек даже отплатил свой долг каким-то одолжением в ответ. Очень часто один другому помог. Второй, тот, которому помогли, в ответ уже помог этому человеку 10 раз. Но все равно говорит, вот один раз он не помог, я ему все еще благодарен. Иными словами, чувство благодарности остается даже после ответа своей помощью этому человеку. И, кстати говоря, интересная вещь. Если я занял деньги в банке, и банк, мне дав суду, после этого они мне стали устраивать такие проблемы. Бывает, вы наверняка встречали. У них там какие-то ошибки. Они вас сводили с ума, вы должны были делать кучу бумаг и отвечать на вопросы, и, может быть, даже использовать юристов и так далее. И в конце концов вы со всеми этими проблемами расстались, вы все утрясли. Это была их вина, окей? Они сделали что-то не так. Они вам что-то, грубо говоря, напортили. Это была их вина, секундочку. Из-за того, что они вам что-то напортили, из-за этого вы теперь им не должны возвращать суду. Конечно, вы должны возвращать все, что вы у них забрали. Скажите, но вы же, помните, вы мне так насолили. Мы вам насолили, мы извиняемся, но деньги ты вернуть должен. Это что касается суды. А что касается благодарности. Если человек, который тебе один раз сделал большое одолжение, а потом он тебе после этого один раз сильно насолил, что стало своим чувством благодарности? Чувство благодарности уже пересолено, а может быть даже переперчено, а может быть даже скисло. Да? Чувство благодарности, эмоционально, по крайней мере, куда-то испаряется. Мы, кстати, позже будем говорить, правильно ли это или нет. Секундочку. Но именно поэтому Тора говорит нам, что заповедь уважения к родителям имеет именно эти две составные. С одной стороны, возвращение долга, с другой стороны, благодарность, которые бывают не всегда связаны. Если уж у нас было высказано мнение, что иногда чувство благодарности бывает пересолено, а может переперчено, то давайте уже об этом поговорим. На самом деле, Тора утверждает, что когда люди нам делают что-то хорошее, мы им должны быть за это благодарны. Когда при этом люди делают нам что-то плохое, мы на них за это злые, мы на них обижаемся. Может быть, они действительно делают что-то очень плохое. Но это не отменяет то хорошее, что они сделали до этого. И на самом деле эту тенденцию в иудаизме можно видеть постоянно. В мире вокруг нас, в европейской цивилизации, в западной цивилизации, люди привыкли думать, что есть весы, и на одну чашу кладешь все хорошее, на другую все плохое, смотришь, что перевешивает, и вот так вот мы и живем. В один момент одно перевешиваем, другое в другое. Сегодня ты хороший человек, завтра ты плохой человек. Тора нам говорит, что все хорошее, что человек делает, он за это получает свои награды. То плохое, что он делает, он за это получает свои наказания. Но эти награды не отменяют наказания, и наказания не отменяют награды. Мой самый любимый пример о статье, которую я видел в газете, когда я жил в Нью-Йорке, в Нью-Йорк Пост, была опубликована статья на передовой странице о том, как весь Нью-Йорк ищет героя. Посреди Бруклина ночью горит дом. В этом доме беременная женщина. Да еще, по-моему, с ребенком. И пока пожарники до туда еще не доехали, дом уже весь в огне, эта женщина кричит из окна, задыхается и кричит: «Помогите, помогите!» Приезжает мимо вэн, construction вэн, с лестницей сверху. Мужик останавливает свой вэн, берет свою лестницу, ставит ее ко второму этажу дома и снимает эту беременную женщину с ребенком. Ставит ее на землю и уезжает. Весь город, весь Нью-Йорк ищет героя. Спас женщину, да еще беременную женщину, да еще с ребенком. Находят мужчину и понимают, почему так быстро уехал. Он ехал с кражи. 5 минут назад он использовал ту же лестницу, чтобы залезть в вентиляционную трубу магазина, который назывался Beat Street, электроники. 2 блока оттуда. Вынес оттуда полный вэн электроники и ехал с кражи. Так скажите мне, это герой или это преступник? Его нужно награждать или нужно наказывать? Тора говорит нам, что за то, что он украл, он должен быть наказан. Согласно Торе, вор должен возвратить все, что он украл, в 5-кратном размере. Согласно Торе, если бы это было в земле Израиля, во времена храма, еврейский суд бы его приговорил к тому, что он должен вернуть украденное в 5-кратном размере. За то, что он спас женщину, да еще беременную, да еще с ребенком, он должен быть награжден, он герой. И, кстати говоря, именно поэтому практически это относится к детям. Мы не говорим про подростков, а про детей, которые уже во взрослом возрасте имеют за что быть обиженными на своих родителей. Если вы подросток, то ваши родители всегда делают что-то не то. Цитата Денниса Прейгера, которую я очень люблю. Your children will always hate you. Let them at least hate you for the right reasons. Ваши дети всегда вас будут ненавидеть. По крайней мере, сделать так, чтобы они вас ненавидели по правильным причинам. Подростки всегда будут говорить, что вы, родители, делаете что-то не то, неправильно их вырастили, неправильно их обучили, неправильно их воспитали и так далее. Но очень часто бывает, что люди уже во взрослом возрасте реально осознают, что их родители делали что-то не то. Действительно, очень многие родители реально делают ошибки. Иногда сознательно, иногда несознательно. И детям есть за что быть обиженными, а может быть даже озлобленными на своих родителей. И здесь как раз Тора говорит нам, что, секундочку, они вам сделали что-то не так, они, может быть, о вас плохо заботились, может, они в какой-то период жизни даже вас бросили, вас покинули. Может быть, они применяли плохие меры в воспитании. Это то нехорошее, что они сделали. Но они вам дали жизнь. Это то хорошее, что они сделали. Они что-то правильное в воспитании сделали, но что-то они сделали правильно. Один раз они правильное что-то сказали. То, что вы на них обижены за то, что они сделали что-то не так, это вполне вероятно реальная, правильная обида. Но она не означает, что то, что они сделали, аннулирует то, что родители вам дали жизнь. И то, что они сделали правильное. Здесь одно не перевешивает другое. Это две различные вещи, которые мы должны научиться разделять. Мы должны быть благодарны родителям за то хорошее, что они сделали для нас в первую очередь, дали нам жизнь. И мы должны также, осознавая, что они сделали что-то не то, может быть, вполне объясненно и вполне реально быть обиженными на них. Но это две разные вещи. Кстати говоря, если мы посмотрим на 10 заповедей, 5 и 5, как они расположены в 2 колонках, наши мудрецы говорят, что они расположены в 2 колонках неспроста, потому что они читаются не только сверху вниз, они считаются один против другого тоже. Те заповеди, которые находятся рядом с друг другом, связаны с друг с другом по тематике. Заповедь пятая, которая повелевает нам уважать своих родителей, находится прямо напротив десятой заповеди. Не возжелай чего-то ближнего своего, то есть не завидуй. Сколько раз мы видим, насколько эти две заповеди связаны? Почему нам тяжело уважать или любить, или ценить своих родителей? Потому что мы видим, что другие родители поступали со своими детьми намного лучше. Вот у моего соседа, вот у моего друга мама, она такого не делала. Вот посмотри на папу моего казана, вот он вырастил своих детей правильно. Вот посмотри, как здесь выращивают детей, или как там выращивали детей. И ты увидишь, Тора говорит нам, что заповедь, запрещающая завидовать, заповедь, запрещающая сравнивать, очень тесно связана с заповедью уважать своих родителей. Потому что ты никогда не сможешь их уважать, их ценить, их любить, если ты будешь их сравнивать с другими. Это что касается благодарности. Теперь вторая половина нашей заповеди – возвращение долга. Возвращение долга значит вернуть то, что тебе кто-то дал. Твои родители в свое время тебя толкали в коляске. Сегодня ты их должен толкать в их кресле на колесиках. Они тебя в свое время кормили с ложки. Сегодня ты их должен кормить с ложки. Они просыпались посреди ночи, чтобы тебя кормить. Сегодня ты будешь просыпаться посреди ночи, чтобы их кормить. Причем больше того, они это делали с любовью. Для того, чтобы вернуть этот долг, ты должен делать с любовью. Мы более подробно будем говорить о доме престарелых позже. Но здесь я хотел бы просто упомянуть одну историю, когда один человек пришел к раввину с вопросом, правильно ли отдать моего отца в дом престарелых. Он написал ему свою ситуацию. Он сказал, что сейчас отец живет один, но он должен либо ехать к нам в дом, либо пойти в дом престарелых, потому что он один не может жить. Раввин, выслушав его ситуацию, спросил у него, скажи мне, ты знаешь, что по Торе уважение к своим родителям, в частности, является также возвращением долга. Ты должен делать им то, что они тебе делали или бы сделали в такой ситуации. Как бы ты отнесся, если бы они тебя в детстве послали в учреждение, где бы тебе заботились, вместо того, чтобы самим заботиться о тебе? И на самом деле интересно является то, что в природе родителей заложено заботиться о своих детях. Это в природе каждого нормального, скажем так, родителя. Есть люди, которые делают самые разные непонятные вещи. Есть даже Кейси Энтони, она не была приговорена. Но есть самые разные родители, скажем так. Есть исключения. Но средний родитель имеет заложено в своей природе заботиться о своих детях. Это средний родитель, нормальный родитель. Средний ребенок не имеет заложено в своей природе заботиться о своих родителях. Почему? Есть на это два ответа. Первый, очень интересный, исторически просто. Мы все являемся потомками Адама и Хавы, Адама и Евы. У нас, у всех есть их генетические задатки. Они нам передали все от себя. Адам и Хава имели детей. У них была возможность заботиться о своих детях, потому что у них были дети, от которых мы и пошли, правильно? У них не было родителей. Им не нужно было о своих родителях заботиться, скажем так. У них не было родителей, поэтому они не имели возможности это нам передать. Бог надеется, что когда люди имеют детей, они еще часто очень молоды, у них часто еще ветер в голове, и они часто себе даже не представляют вообще, во что они сейчас окунаются. Когда человек вдруг становится родителем, он еще чаще всего не знает, что сейчас будет происходить, и поэтому Бог уже сделал ему одолжение, что Бог дал ему природу, которая заставляет его заботиться о своих детях. Когда у нас уже есть престарелые родители, чаще всего это когда мы сами уже взрослые, имеем голову на плечах. Бог надеется, что мы сами сможем принимать разумные решения. в том, как это делать. Говорят, что дочка как-то сидит на коленях у своей мамы, смотрит на ее волосы и говорит: «Мама, я вижу, что у тебя седые волосы». Говорит: «Почему у тебя седые волосы, мама?» Мама говорит: «Ну, доченька, смотри, ты помнишь, ты шалила тогда-то, и ты помнишь, ты плохо себя вела в такой-то день, и ты помнишь, ты плохо себя вела, когда мы пошли с тобой туда-то. Вот каждый раз, когда ты плохо себя ведешь, у меня на голове появляется еще одна седая волосинка». И дочка слушает, 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 говорит: «А, теперь я понимаю, почему бабушке столько седых волос. Вся голова седая». Скажите мне, почему из всех 10 заповедей заповедь заботы о своих родителях находится на стороне отношений человека и Бога, а не на стороне отношений человека и человека? Тора говорит, на самом деле, что когда рождается новый человек, когда появляется новый ребенок на свет, то есть три партнера: папа, мама, они дают тело, и Бог, который дает душу. Интересно, чувство благодарности к своим родителям далеко не всегда ведет человека к благодарности к Богу тоже. В секулярных системах и обществах очень часто люди очень хорошо заботились о своих родителях. Так что благодарность к своим родителям не ведет автоматически к благодарности к Богу. Но отсутствие благодарности к родителям всегда будет вести так же к отсутствию благодарности к Богу. Нельзя быть благодарным Богу, не будучи благодарным своим родителям. Если человек не благодарен своим родителям, объяснять ему концепцию благодарности к Богу очень тяжело. Это все теория. Давайте перейдем к практике. У меня здесь есть подборка отрывков из различных еврейских источников. Я их буду читать по-английски и переводить, чтобы мы могли сразу понимать. Вопрос. Что практически уважение к своим родителям означает? Мы сейчас с вами потратили столько времени, чтобы говорить о важности уважения к своим родителям и важности, чтобы мы о них заботились. Но практически, что это значит заботиться о своих родителях? Если мой престарелый отец хочет, чтобы я брал его в парк каждый день на час, а этот парк находится полчаса езды от нашего дома, и я не могу это делать, просто потому что к тому времени, когда я прихожу с работы, уже темно, а он не хочет гулять, когда темно, что мне делать, брать мне его в парк на час или нет? Если мой отец или моя мать требуют от меня что-то, что даже с ними не связано, они живут вместе с нами, и хотят, чтобы я воспитывал своих детей определенным образом, а я не хочу это делать. Должен ли я их слушаться? Означает ли это уважение к своим родителям? Я должен слушаться того, что они мне говорят, вмешиваясь в мою жизнь? Отрывок из книги Рамбана Нахманид. Это был внуком Рамбама. Он жил в 13 веке новой эры. Он пишет: «Included in obligation of honor is only that which is listed in Talmud, Tractate Kiddushin, что причислено, feed and give drink, clothe and provide shoes». Когда Талмуд говорит, что значит уважать своих родителей, перечисляется, что я должен для него делать: заботиться о его месте жительства, заботиться о его одежде и о его еде, что означает: that includes any other similar service from which the parent derives benefit. However, if parent instructs the child to do something from which the parent is gaining no benefit, the child is not obligated to obey. This is not included in the honor of parents that Torah dictates. Иными словами, если родитель требует от меня, чтобы я делал что-то для него, одеть, обуть, заботиться о нем, я должен это делать, потому что это является заботой о нем. Если же родитель говорит мне делать что-то, что его лично не касается напрямую, согласно закону Торы, я не обязан этому следовать. Это не значит, что я могу не уважать мнение своих родителей. Сказано, что я должен делать так, чтобы родители не злить. Может быть, я могу это делать не перед ними, чтобы они об этом не знали. Может быть, я могу с ними как-то не согласиться и что-то им объяснить. Как конкретно поступить, это уже другое дело. Но Тора меня не обязывает делать то, что не касается самих родителей, если они меня об этом просят. И это очень важный момент. Потому что Я видел столько семей, которые страдают от того, что чаще всего живущий с ними родитель считает своим правом продолжать быть родителем для своих детей. И говорит, как женщина должна готовить, или как нужно воспитывать детей, или как нужно убирать дом, или что нужно менять обувь, входя в дом, или любые другие вещи. Следующий вопрос. Чьи финансы я должен использовать, заботясь о своих родителях? Свои или их? Мы говорим о ситуации, когда и у меня, и у них есть собственные финансы. Мы не говорим о родителях, которые зависят финансово от своих детей. Мы говорим, у них есть SSI, или у них есть какие-то сбережения, или, может быть, у них даже что-то другое есть, какой-то другой источник финансов. Мой отец меня просит, или моя мать меня просит сейчас что-то купить им. Я иду в магазин им купить. Тоже я использую свои деньги или их деньги? Рамбам Маймонид. Цитата из Талмуда. Так же, как у нас здесь был спор, чьи деньги использовать, в Талмуде тоже был спор, чьи деньги использовать. The rabbi inquired, whose assets are used when child honors his parents? Rabbi Yehuda said, the child's. Rabbi Natan bar Oshaya said, the parents. Видите, два мнения. Rabbis issued a ruling to Rabbi Irmiya in accordance with the view it must be at parents' expense. Если у родителей есть их деньги, я не должен использовать свои деньги, обеспечивая необходимое для своих родителей, если у них есть свои деньги. Здесь не говорится о том, что они соглашаются. Вот, например, в ситуации. Опять же, когда у родителей и детей хорошие, замечательные отношения, и они любят друг друга, заботятся друг о друге, то здесь все понятно. Каждый из них всей душой покупает другому все, что ему нужно, и даже не хотят принимать деньги назад, и все радостно вместе живут. В ситуации, когда отношения натянутые. Вопрос в том, что является правильным поступком. Когда отношения натянутые, очень часто тебе самому тяжело разобрать, что ты хочешь делать просто потому, что это правильно делать, а что ты хочешь делать, потому что ты злой на своих родителей. Или что уже является границей, которую ты не должен переступать, или так далее. Именно поэтому Тора говорит нам, что если мой отец или моя мать, с которой у меня натянутые отношения уже, мне говорят, пойди купи мне в магазине еду, и они требуют, чтобы я это делал на свои деньги, при том, что я знаю, что у них есть их деньги, но они требуют, чтобы я делал на свои деньги. Что мне им сказать? Должен ли я покорно говорить, да-да, конечно, хоть мне это тяжело, я знаю, что они имеют свои запасы денег? Или должен ли я сказать, извини, мама, и извини, папа, давай это сделаем из твоих денег. Что я должен сказать? Опять же, если я желаю, конечно, я покупаю все свои деньги, если я могу это себе позволить, если у меня с ними хорошие отношения, и я не считаю, что они требуют мне слишком много, пожалуйста, покупайте все своим родителям из своих денег. Но вопрос, когда отношения не такие хорошие, что мне делать? Тора говорит. Уважать, Тора говорит. Но использовать деньги свои в ситуации, когда у них есть свои деньги, я не обязан. Но я вам также должен сказать интересную историю, реальную историю. Рэб Хаим оф Бриск был известный раввин, он был одним из лидеров литовского еврейства. Если слышали, целая династия раввинов по фамилии Соловейчик, которые живут здесь в Америке, один в Чикаго, один из них был основателем Ешивы университета в Нью-Йорке. Это потомки вот этого Хаима из города Бриск. А так вот, Хаим Бриска, к нему кто-то пришел человек с вопросом. Мой отец хочет, чтобы я его навестил. Он живет в другом городе. Он хочет, чтобы я к нему приехал его навестить. Билет стоит много денег. В те годы путешествия вообще были очень тяжелы. Билет на поезд стоит очень много денег. Я не хочу его навещать. Я сегодня проснулся, думаю, секундочку. В Талмуде сказано, что я не должен тратить деньги на своих родителей, правильно? Так могу ли я написать моему отцу, чтобы он мне прислал билет? Что мне тратить свои деньги, чтобы купить билет? Пусть он мне купит билет. Я не должен тратить свои деньги. Рэб Хаим Брискер подумал, сказал, ты прав. Ты не должен тратить свои деньги, но ты должен врать своих родителей. Поэтому, если ты не хочешь навестить своего отца, потому что Тора тебя обязывает навестить своего отца, ты должен его уважать, ты не хочешь тратить свои деньги, иди пешком. Иными словами, мы очень часто вуалируем свое нежелание что-то делать, а то, что мы не хотим тратить деньги, что-то такое. На самом деле, ты должен идти пешком. Ты не хочешь идти пешком? Купи билет. Но для кого ты покупаешь билет? Ты покупаешь билет не для него, ты покупаешь билет для себя, чтобы не идти пешком. Так это ты должен делать. Следующий вопрос. Самый больной. Nursing home. Дом престарелых. Несмотря на то, что есть и очень много еврейских ортодоксальных домов для престарелых. Еврейский закон очень осторожно относится к этой идее. Почему? Отрывок из свода еврейского закона. Свод еврейского закона был написан раввином Йосифом Каро, который жил в 16 веке в городе Цфате. Nevertheless, although the child must not expend money on parents' behalf, несмотря на то, что ребенок не обязан тратить деньги на то, чтобы заботиться о своих родителях, если у них есть свои деньги, the child must personally tend to the parents' needs, though this might cause a child loss of work and productivity, hence loss of profit. Я не должен тратить свои деньги, но я обязан тратить свое время, за которое я мог бы заработать деньги. Деньги из кармана, которые меня не обязывают тратить. Но время я обязан тратить. Хотя я мог бы в это время пойти работать и заработать еще большее количество денег. Что касается ситуации, когда у родителей нету собственных денег. When the child feeds and gives drink to the parent, it is at parent's expense. If the parent has the funds. Если ребенок одевает, обувает и кормит своего родителя, это делается на деньги родителей, если у родителей есть деньги. If, however, the parent does not have the money, and child does, the courts compel the child to sustain the parent with the child's financial capability. Иными словами, суд может обязать ребенка заботиться о своих родителях, даже если он это не хочет, если у родителей нет денег. Иными словами, если у родителей нет денег, тогда ребенок обязан о них заботиться. Теперь, практический вопрос появляется, что такое нету денег. Деньги – понятие растяжимое. Если у родителей есть деньги, но нету денег жить так, как они хотели бы жить, это уже, конечно, gray area, это уже, конечно, та область, где тяжело сказать одно правило для всех, но общее правило заключается в следующем, что мы должны обеспечивать человеку ту норму жилья, которая у него была всю его жизнь. Если человек жил всю свою жизнь в коммунальной квартире и приехал сюда и хочет иметь трехбедрумную квартиру, а у него есть деньги только на однобедрумную, то мы скажем ему, что твои запросы излишни, потому что всю свою жизнь ты жил в коммунальной квартире. Если же он всю свою жизнь жил в трехкомнатной квартире, один, а приехал сюда, и ему нужно жить в однокомнатной, то здесь то расскажешь наверняка, его запросы трехкомнатной квартиры вполне обоснованы. И ребенок, в той ситуации, когда у него есть деньги, должен обеспечивать для своего родителя то, к чему он привык. Что касается, если мы уже говорим о деньгах, ситуации, когда родители требуют финансовой поддержки, и у них есть два ребенка, один более богат, другой более беден. Должны ли они делить эти деньги пополам, то, что они тратят на своих родителей, или у нас будет progressive fees, иными словами, будет оплата в зависимости от того, сколько у детей есть денег. Свод еврейского закона, опять же, if there are many siblings, they divide the cost in accordance with their financial means. If some are wealthy and others poor, the wealthy ones must shoulder the entire burden. Почему? Потому что, если мы посмотрим на концепцию заботы о своих родителях, это возвращение долга, возвращение того, что они тебе сделали. Родители тебе в своем детстве обеспечивали все, что они могли, по своей возможности. Безусловно, у тебя были друзья, которые имели много более богатых родителей, и их родители покупали твоим друзьям более богатые вещи. Да, твои родители давали все, что они могли для тебя, по своим возможностям. Поэтому ты сейчас должен это делать по своим возможностям. Если бы твои родители были бы более богатые, я уверен, они тебе покупали более богатые игрушки. Так вот, если ты сейчас более богатый, ты должен покупать своим родителям более богатые игрушки. Поэтому, если есть двое детей, один из них более богат, другой более беден, тот, который более богат, должен с точки зрения еврейского закона, брать на себя большую обязанность в финансовом обеспечении своих родителей. Отрывок из Маймонида, Мишне Тора, энциклопедии еврейского закона. If one's father or mother suffers from dementia, the child should endeavor to maintain a relationship with them appropriate to their mental condition until God has mercy on them. If their condition deteriorates to the point that is impossible to bear, the child may leave them and charge others with appropriate care. Еврейский закон говорит, если это необходимо, если это лучше для родителей, 100%, но если даже тебе слишком тяжело заботиться о своих родителях, еврейский закон разрешает поместить их в дома престарелых и так далее. Но ideally child should not consign elderly parents to an old age home. В идеале лучше ребенку никогда не отдавать своих родителей в дом престарелых. Instead, they should be invited to live with the child's home where they will be cared for by the child and his or her household. If, however, space considerations render this possibility unbearable, or if it will disturb the child's marital harmony, or if it is for the parents' benefit to be in an old age home, it is preferred to entrust the parent to the care of an old age home. Здесь перечислены три вещи, которых мы должны обратить внимание. Первое. Нету физического места. Если нету места, чтобы в доме жила детей, нету комнаты для бабушки с дедушкой. Второе. Если это будет мешать семейным отношениям. Очень часто мы знаем, что присутствие бабушки и дедушки, parents-in-law, мешает семейным отношениям. И Тора говорит, я не обязан ставить под угрозу свои отношения со своей женой или со своим мужем ради своих родителей. Это очень важная вещь. Третье, безусловно, если это лучше для самих родителей. Тогда я могу и, может быть, даже должен отдать их в дом престарелых. Иными словами, когда здесь мы видим очень важную вещь, очень важное правило, что при всем том, насколько Тора говорит мне, я обязан заботиться о своих родителях, эта забота не должна мешать моим отношениям со своим супругом или своей супругой. Теперь, я должен сделать одну оговорку. Оговорка следующая. По еврейскому закону, так как человек обязан уважать своих родителей, человек также должен уважать родителей супруга или супруги. И, как ни странно, согласно некоторым мнениям, уважение к своим родителям включает в себя автоматически уважение к родителям своего супруга или супруги. И так как Тора верит в то, что финансы мужа и жены полностью объединены, то поэтому они оба должны тратить свои финансы на обоих своих родителей. И это не является больше финансовой заботой мужа или больше финансовой заботой жены. И также в целом они как единая семья обязаны заботиться об обоих родителях. Поэтому мы должны принимать это внимание, что моя жена обязана также заботиться и уважать моих родителей, и я должен заботиться и уважать ее родителей. Но при всем при этом мы хорошо знаем, что ее мама или ее папа, или моя мама или мой папа такой человек, что с ним будет невозможно жить, и у нас постоянно будут ссоры, и это постоянно будет нас ставить один против другого. Тора говорит нам, я не обязан брать их к себе домой. И это очень важный момент. Другой важный момент, который здесь оговаривается, это физическое место. Что значит физическое место? Ну, может быть, можно поставить кровать в living-room. Может быть, можно там где-то что-нибудь пристроить. Тора говорит, что я не должен делать свое жилье невыносимым для себя ради того, чтобы родители жили с нами. Опять же, здесь уже есть grey area, здесь есть область, о которой можно спорить, что является выносимым, что является невыносимым. Но эти два момента очень и очень важны. Мы сейчас возвращаемся к первому вопросу, который мы задали. Почему забота о родителях – это единственная заповедь, которую, сказано, мы должны выполнять для того, чтобы наши дни были продлены на этом свете? Почему это единственная заповедь, которая говорит? Есть очень интересный текст, на который я хотел бы обратить ваше внимание. In order that your days should be lengthened, чтоб твои дни были продлены, you need to refer only a reward for longevity, Почему Бог обещает награду? Rather, it is God that's saying, instruct you regarding revering your parents, because your days will be lengthened on the land that your God is giving you, and you will be blessed with sons and daughters. If you honor your father and mother, your children will in turn honor you at old age. According to this understanding of the mitzvah, it is not only intended to benefit the esteemed elders, but also the son and the daughter who respect them. What comes around goes around. Иными словами, если я уважаю своих родителей, то мои дети это видят. И, скорее всего, это закладывает в них то, чтобы они уважали меня и делали то же самое для меня, когда я буду пожилым. Я вам скажу такую большую вещь, которую я вижу постоянно в семейных отношениях. Мы очень хорошо видим внешнюю сторону жизни всех вокруг. Семейную сторону жизни других людей мы чаще всего вообще не видим. Единственный источник, откуда мы черпаем информацию о семейной жизни, это наша собственная семья. Наши дети будут знать, как хорошая мама или хороший папа себя ведут, только через то, что мы делаем. Именно поэтому женщины всегда будут такими же мамами, как их мамы были для них, просто потому что они другое чаще всего не знают. Согласно официальным исследованиям, 78% людей, подавляющее большинство, следуют в каждой конкретной области стопам своих родителей в вопросе семейных отношений. 13% принимают полностью противоположную, диаметрально противоположную позицию. Только 9% становятся сбалансированными в этой области. Иными словами, если родители вели себя определенным образом со своими детьми, то детям будет очень тяжело делать что-то обратное. Если они даже будут делать что-то обратное, скорее всего, они будут экстримом в другую сторону. Иными словами, если мама была очень строгой, и детям это очень не нравилось, то если они даже смогут вырваться из этой строгости, они, скорее всего, будут слишком добрыми родителями. И очень маленький шанс, что они будут в этой области сбалансированы. Поэтому мы видим, что чаще всего дети повторяют своих родителей. Если дети видят, как их родители заботятся о своих родителях, то, скорее всего, это и будет то, как они будут относиться к вам, потому что они просто по-другому не знают. Они другого не видели. Откуда им знать другое? То, что дети читают в книжках, это для них все теоретические знания. То, что они даже видят в других семьях, это тоже для них теоретические знания. Именно поэтому еврейский закон в ситуации между детьми и родителями чаще всего советуют вовлекать как можно больше детей в заботу о своих родителях. И это то, что еврейская традиция больше всего советует, чтобы моя дочка или мой сын пошли со мной навестить родителей, позвонили папе или купили для него что-то. И чаще всего это, по крайней мере, в какой-то мере является ответом на этот вопрос, потому что тогда, вместо того, чтобы выбирать между детьми и родителями, мы сможем хоть в какой-то небольшой, узкой, но все-таки в какой-то области совместить эти два, что в конце концов будет самым лучшим и для наших родителей, потому что они всегда рады видеть своих внуков, и для наших детей, потому что они будут выполнять великую мицву, и для нас, потому что это то, как наши дети будут к нам потом относиться. Давайте подведем итог нашего сегодняшнего класса. Во-первых, разрываясь между родителями и детьми, это проблема для людей, которые вот в этом sandwich generation, в среднем поколении, всегда будет, просто потому что избавиться от нее невозможно. Однако, сегодня мы узнали с вами основные параметры. Во-первых, мы узнали лимиты, до каких пор я обязан уважать своих родителей и что я уже не обязан для них делать. Мы узнали, что я не обязан делать для моих родителей то, что они от меня требуют, что их напрямую не касается. Я также не обязан для них предоставлять то, к чему они до этого не привыкли, если для них это излишне. Если мой отец каждый день гулял в парке в течение всей своей жизни, и сейчас он требует от меня, чтобы я вывел его в парк, тогда, наверное, я действительно должен его уводить в парк каждый день. Но если он всю свою жизнь не гулял в парке, и сейчас вдруг он захотел, чтобы я каждый день его водил в парк, наверное, я могу сказать, что это излишне. Мы также узнали, что я не обязан тратить свои деньги, если у моих родителей есть деньги. Опять же, я могу, и дай бог, чтобы вы это делали, но я не обязан по букве закона тратить свои деньги, если у родителей есть свои деньги, на то, чтобы о них заботиться. И мы также узнали, что я должен тратить свое время на то, чтобы о них заботиться. Мы также узнали, что в ситуации, когда у родителей нет собственных денег, дети обязаны, при том, что у них есть финансовое обеспечение, заботиться о своих родителях, и размеры этого финансового обеспечения зависят от того, сколько денег есть у самих детей и распределяются соответственно. Мы также с вами говорили о том, что муж и жена являются единым целым, поэтому и один, и другой обязаны заботиться об обоих родителях. И мы с вами говорили о том, что когда появляется вопрос дома для престарелых, лучше всего это избегать, потому что заповедь, чтобы ты заботился о своих родителях. Но в ситуации, когда проживание родителей с вами будет, во-первых, грозить вашим семейным отношениям, во-вторых, будет делать ваше проживание в вашем доме слишком тяжелым, или когда это лучше для самих родителей, тогда вам лучше их послать в дом для престарелых. Последнее, что мы увидели, при том, что, опять же, разрывание между родителями и детьми всегда будет. Но оно будет уменьшено, если мы вовлечем как можно больше детей в заботу о наших родителях. Будем их брать с собой или будем их посылать, чтобы они заботились о своих бабушках и дедушках, если это возможно. И это будет самое большое, что мы можем сделать и для наших родителей, и для наших детей, и в конечном итоге для самих себя, потому что это то, что они повторят. Это была первая лекция из нашего курса. Я знаю, что многие хотели бы, чтобы я более конкретно ответил на все вопросы, но я ответил на те вопросы, на которые есть общие правила. Если у вас есть более детальные вопросы, я могу постараться на них ответить в личном порядке, потому что я здесь сказал только те вещи, в которых можно делать общие правила, rule of thumb. Более конкретные детали я не могу говорить на всем классе для всех, но в каждом конкретном вопросе я, может быть, мог бы постараться помочь. Я надеюсь, что, приходя на этот класс, вы понимали, что Тора не сможет снять с вас обузу проблем, но Тора может представлять какие-то идеи, которые помогут вам немножко по-другому взглянуть на это и дать какие-то идеи, которые смогут вам пролить свет на вопросы и дать вам почву для размышления. Следующий класс будет посвящен вопросам privacy. Что мы имеем право делать, что можем требовать от людей вокруг нас, и что мы не имеем права. У наших детей есть email-аккаунт, имеем ли мы право на него смотреть или нет. Должны ли мы, может, смотреть, или, может быть, мы не имеем права на него смотреть, потому что Тора запрещает нам читать письма чужих людей. Facebook. Что мы имеем право писать на Facebook, а что мы не имеем права писать на Facebook? Что мы можем ставить на Facebook? Какую информацию? Могу ли я ставить на Facebook фотографию другого человека? Вопросы того, что я могу требовать от других людей. Например, реальный вопрос реального сегодняшнего американского законодательства. Одна из вещей, которые сейчас начинаются в нашей администрации в Белом доме. Drones, unmanned aircrafts, летают по Америке. Они сегодня имеют право собирать информацию, снимая все, что они видят сверху. Иными словами, они сверху также видят мой backyard, мой private property. Сверху они снимают то, что они видят на моем backyard, в моем private property, и потом рассматривают всю эту информацию, является ли это нарушением privacy с точки зрения Торы или нет. Также, сколько я должен заботиться о том, чтобы не нарушать privacy другого человека, моего соседа. Могу ли я сидеть и смотреть в окно, как он делает барбекю на своем бэкьярде? В вопросах gossip, что я могу говорить о других людях, что нет? Также современной social media. Это следующий класс, который будет второй из шести. Приходите.
Получается, мы это Тора как прямо как социализм.
Коммунизм.
Или даже коммунизм. Получается так, что если один работает и зарабатывает, а второй бухает, лоботряс, ничего не делает, у него нет никаких обязанностей. У него, знаете, его ничего нет, у него, от него никто ничего не просит. Ты работаешь, значит, ты работай, и корми не только родителей. Еще смотри, еще за ним давай будем смотреть.
Эта область очень важная. Я хочу именно продолжить идею Валеры и именно сказать по этому поводу интересную вещь. Очень часто люди ко мне обращаются с вопросами в области семейных отношений. А семейных отношений я имею в виду между мужем и женой. Ту параллель, которую я очень люблю проводить, заключается в следующем. Мы все знаем, что есть две системы экономического состояния. Есть капитализм и есть социализм. Капитализм в чистом виде говорит, что каждый себя, сколько я могу заработать, столько я зарабатываю, если ты не можешь заработать, too bad, извини. Социализм говорит от каждого по способностям, каждому по труду. Вернее, коммунизм даже говорит от каждого по способности, каждому по потребностям. Иными словами, я искренне верю в то, что ты даешь все, что ты можешь, если ты больше не вкладываешь в общество, наверняка ты просто не в состоянии. И поэтому я готов тебе дать все, что тебе нужно, просто потому что я знаю, что тебе это нужно, и я верю, что ты не требуешь больше, чем то, что тебе нужно. Это идея коммунизма. Капитализм говорит, мне все равно, сколько тебе нужно. Мне все равно, сколько ты вкладываешь. То, что ты заработал, все твое, а нет, нет. Так вот, я искренне верю в то, что Тора в отношении общества в целом во многом верит в капиталистические отношения. Не в чистом виде, не чистый капитализм, чистого капитализма в мире вообще нет. Но в целом Тора верит в капиталистическую идею, в отношении общества. В отношении семьи Тора верит в коммунизм. Если я на ком-то женат, я должен верить, что моя жена делает все, что она может для своей семьи, для нас, и я готов для нее предоставить все, что ей необходимо. Если эта вера в моего супруга или мою супругу отсутствует, то в этом уже сама по себе большая проблема. Если я считаю, что моя жена лентяйка, или если жена считает, что ее муж лентяй, который ничего не делает, и балбес, и она все делает, она зарабатывает на жизнь, она заботится о доме, а он сидит и смотрит по телевизору хоккей, пьет пиво и вообще ничего не делает, и она знает, что он вообще ничего не вкладывает в семью, то тогда в таких отношениях явно что-то не то. В здоровых семейных отношениях муж и жена должны искренне верить, что каждый из них вкладывает в семью все, что они могут, и берет себе то, что им необходимо, не наступая на нужды другого. Это единственное, как здоровые семейные отношения могут существовать. Внутри семьи должен быть коммунизм. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Это было ступень, ответ на параллель, которую Валера провел в отношении коммунизма, потому что я на самом деле с этой параллелью в какой-то мере согласен. Теперь. В отношении с родителями. При том, что в отношениях между мужем и женой эта модель коммунизма, грубо говоря, должна быть применена полностью, в отношениях между братьями и сестрами, по отношению к своим родителям, эта модель может быть применена в какой-то мере. Я сейчас объясню, почему и как. Тора не предписывает никакой цифры, сколько денег я должен давать моим родителям. И это было бы невозможно. Тора даже не пишет, какой процент моего дохода я должен давать своим родителям как налог. Это тоже было бы бессмысленно. Однако, давайте забудем о втором брате или второй сестре. Я сейчас, слава богу, обеспеченный человек. И я могу дать энную сумму своим родителям. Теперь. Другой, он беднее, он ничего не делает. Он не хочет работать. Он балбес. Он сидит всю свою жизнь, ловит рыбу и играет в карты. Поэтому ничего не зарабатывает. Я могу прийти к нему и сказать, знаешь что? Вот я даю моим родителям $1000 в месяц, потому что им нужны просто деньги на квартиру, на еду, на то, на то. Ты тоже давай $1000 в месяц. Он меня посмотрит и скажет, слушай, ты мне $1000 в месяц, это половина всего того, что я зарабатываю. Потому что все, что я делаю, это работаю 2 часа где-нибудь там, когда я просплюсь. Я могу это сказать. Но заповедь заботы о родителях, она личностна. Что значит? Если бы я не зарабатывал столько денег, сколько я сейчас зарабатываю, то я бы не должен был давать столько денег, сколько я сейчас даю своим родителям, как дань уважения к ним. Просто потому, что у меня этих денег бы не было бы. Так у меня эти деньги, слава Богу, есть. Я во многом могу быть благодарен своим родителям за то, что они у меня есть, эти деньги. Потому что они меня воспитали определенным образом. Они мне дали образование. Они мне дали жизнь. То я теперь личностно забываю о своем брате, который бездельник и негодяй, и ничего не хочет делать. Я личностно из-за этого обязан помогать своим родителям. Что я за это получаю? Я за это получаю заповедь, заботу о своих родителях, которую он получает в меньшей мере, а может быть и вообще не получает. Но, так как это личностная заповедь, которая лежит на мне лично, а не на детях в целом, то поэтому я лично должен смотреть на свою обязанность, а не на обязанность всех детей вместе взятых. Более конкретно, заповедь уважения к своим родителям – это не коллективная заповедь всех детей вместе. Если это была бы коллективная заповедь, тогда я бы сказал, знаете что, ребята, давайте деньги на стол, каждый по столько-то денег, разошлись. Это называется коллективная заповедь. В Талмуде обсуждаются, когда Тор дает заповеди, это коллективная заповедь, или в Рош-ха-Шана должен трубить шафар. Это коллективная заповедь или это личная заповедь? Когда человек лично должен служить шафар, или шафар просто должен быть протрублен? Это личная заповедь. Также и уважение к родителям. Это моя личная заповедь. Если это моя личная заповедь, если я должен слушать шафар, то, а мой сосед шафар не слушал. Окей. Я выполнил заповедь, а он нет. То, что он не выполнил заповедь, никак не влияет на то, что я ее буду выполнять. Также к уважению к своим родителям. Это моя заповедь. Моя. То есть, иными словами, это моя заповедь, поэтому я должен ее выполнять в том, как я могу. Другой может меньше. Это не значит, что я не должен от него требовать. Я должен от него требовать. Я должен от него требовать по его возможностям, а не по своим. И больше того, вполне вероятно, что человек, который не работает или меньше работает, может быть обязан в большей степени тратить свое время на то, чтобы помогать своим родителям. Это да. Я могу сказать, слушай, я работаю, я занят, ты не работаешь или ты меньше работаешь, у тебя есть больше времени. Так вот, я буду выполнять эту заповедь своими деньгами, ты выполняй своим временем. Это вполне реальная раскладка. Но так это личностная заповедь, то поэтому я лично должен делать в зависимости от моих финансовых возможностей.
Если родители не привили эту обязанность, кроме, допустим, старшему брату, младшему брату, сестре и так далее, они получают точно такую же благодарность, как они заслужили. Но это же коммунизм между женой, мужем и детьми. И если это не было установлено во время того, когда ваши родители, вы были еще детьми, оно не может продолжаться дальше. Если этого нету, делить это по-коммунистически, это неправильно.
На то, что вы сказали, скажу, что я с вами частично не согласен. Частично не согласен именно потому, что я не считаю, что вопрос можно ставить так, что вот, если родители не привили это детям, то теперь это их вина. Есть такое выражение по-английски, как и на идиш, как и по-русски, яблоко не падает далеко от яблони. Что дети вырастают подобными своим родителям. Ребе, Любавичский Ребе, когда говорил об этом, он говорил, это правда, как правило, яблоко не падает далеко от яблони. Это в случае, если нету шторма. А сейчас на улице очень штормит. Я видел очень хороших родителей, у которых получались очень нехорошие дети. И наоборот, я видел очень плохих родителей, у которых получались очень хорошие дети. Моя мама мне рассказывала, что когда родилась моя старшая сестра, моя мама всегда думала про себя. Она, конечно, никому не говорила, она никого не хотела обидеть, но она про себя думала, что вот посмотрите, в хороших семьях получаются только хорошие дети. Потому что она видела кучу других детей, которые росли там черти как. А вот моя сестра старшая была примерная девочка, по всем параметрам лучшая ученица, всегда послушная. И моя мама смотрела на моего папу и себя и думала про себя, вот в хороших семьях получаются только хорошие дети. Она так думала, пока не родился я. Потом она мне говорит, родился я, и все ее теории про то, что в хороших семьях появляются только хорошие дети, развалились. Так что бывает по-всякому. Я был далеко не примерным учеником, обо мне вся школа знала. За то время, что я учился в школе, мама хорошо имела возможность познакомиться со всеми завучами и директорами. Я учился хорошо по тем предметам, по которым я хотел хорошо учиться. А были предметы, по которым я принципиально не хотел хорошо учиться, но вот не хотел.
вы прослушали первую лекцию курса. Для приобретения полного курса лекций обратитесь в центр «Ариэль».